15. Гудхью сказал об этом только жене. Больше некому было сказать. Правда, такая чудовищная история требовала соответствующей аудитории, а его дорогая Эстер, по общему мнению, меньше кого бы то ни было походила на чудовище.
«Ты уверен, дорогой, что правильно все понял?» — спросила она с сомнением. «Ты ведь знаешь, как это с тобой бывает. Многие вещи ты слышишь хорошо, но смысл телепередач тебе растолковывают дети. А в пятницу, в час пик, такое оживленное движение».
«Эстер, я передал тебе все, как он сказал. Он это говорил достаточно громко, прямо мне в лицо. Каждое слово было слышно хорошо. Я видел его губы».
«Я думаю, ты можешь сообщить в полицию, если ты уверен». «Ну, конечно, конечно, уверен. Но даже если ты не собираешься ничего предпринимать, мне кажется, что тебе следует переговорить с доктором Прендергастом».
Чтобы подавить ярость, которую очень редко вызывала у него спутница жизни, Гудхью решил прогуляться в сторону парламента и проветриться. Но прогулка не принесла желанной свежести. Он еще и еще раз прокрутил в голове всю историю, как делал уже не впервые. Пятница начиналась как обычно. Гудхью рано отправился на велосипеде на работу, потому что его начальник любил подбивать дела в конце недели перед отъездом за город. В 9 позвонила секретарша и сообщила, что назначенная на 10 встреча отменяется. У министра срочные дела в американском посольстве. Гудхью уже привык к тому, что его не включают в число посвященных. Он решил сосредоточиться на работе и даже свой ланч, сэндвич и чашку чая, съел прямо за письменным столом. В 16:30 секретарша позвонила с тем, чтобы попросить заглянуть к шефу на несколько минут, прямо сейчас. В офисе начальника, куда поднялся Гудхью, в непринужденных позах, за чашечками кофе и сигарами, сидели участники обеда, членом которого он не удостоился быть. «Рекс, входи», — равнодушно приветствовал его шеф. «Садись, пожалуйста. Здесь все тебя знают. Отлично». Шеф был младше Гудхью лет на 20. Это был богатый дебошир, университетский регбист при теплом местечке. Больших достижений в области образования, как полагал Гудхью, он не имел. Недостаток кругозора министр вполне компенсировал большими амбициями. По одну руку от него сидела Барбара Ванден из американского посольства, по другую — Нил Марджорем из группы по изучению снабжения, который всегда чрезвычайно импонировал Гудхью, то ли прошлой принадлежностью к флоту, то ли честными глазами и уравновешенностью. Гудхью поражался, что человек с таким прямым, открытым взором мог быть подручным Джеффри Даркера. Голд, тоже аппаратчик Даркера, сидел рядом с Марджоремом и выглядел совершенно под стать Даркеру, чересчур разодетым и чересчур важным. Третьей представительницей Риверхаус была сногсшибательная красавица Хейзел Банди, которая, по слухам, делила с Даркером не только служебные заботы, но и постель. Впрочем, Гудхью взял за правило никогда не верить подобным сплетням. Шеф объяснил цель встречи. Голос звучал излишне бодро.
«Мы тут занялись проверкой того, как осуществляются англо-американские связи, Рекс», — проговорил он, неопределенно взмахнув рукой с сигарой. «И надо признать, мы пришли к некоторым весьма тревожным выводам, о которых хотели бы услышать твое мнение. Не возражаешь? Вот так, без предварительной подготовки. Обсудим общее положение. Побросаем мячик. Ты готов?»
«Почему бы нет?»
«Барбара, милая, начинай».
Барбара Ванден была главной представительницей заокеанских братишек Даркера в Лондоне. Она училась в Вассере, проводила зиму в Аспене, а лето на Уайн-Ярде. Однако в ее голосе звучали ноты отчаяния.
«Рекс, в этом деле с пиявкой мы просто пигмеи!» — взвыла она. «Настоящая игра идет где-то там наверху, сейчас и повсеместно».
Смущение Гудхью стало сразу очевидным.
«Барбара считает, что мы вместе с Лэнгли потеряли след, Рекс», — пояснил Марджорем.
«Кто это мы?»
«Мы — это мы. Риверхаус».
Гудхью резко повернулся к шефу.
Но это уже не общее положение.
«Ну-ну», — прервал его шеф, стряхивая пепел в сторону Барбары Вандон.
«Девочка ничего особенного не сказала. Вот так запал. Боже!»
Но Гудхью не дал себя сбить.
«Риверхаус потерял след вместе с Лэнгли в деле пиявки», — скептически глядя на Марджорема, спросил он. «Риверхаус вообще не имеет отношения к этому делу. Он только обеспечивает поддержку. Операция «Пиявка» из разряда криминальных».
«Это-то Барбара и считает нужным обсудить», — произнес Марджорем, показывая интонацией, что он вовсе не обязательно разделяет ее мнение.
Барбара Вандон снова пошла на пролом.
«Рекс, нам необходимо произвести капитальную уборку в доме. Не только у нас в Лэнгли, но и здесь, в Соединенном Королевстве».
Все это здорово смахивало на заранее подготовленную речь.
«Мы должны раскрутить эту операцию с пиявкой и все начать сначала. Рекс, ребят из Лэнгли прокатили, вернее, отжали».
На сей раз Марджорем не стал оказывать ей услуги переводчика.
«Рекс, наши политики не намерены это проглотить. Они вот-вот взорвутся. Сложившуюся ситуацию следует рассмотреть очень внимательно, с разных углов зрения. И что же мы видим? Проведение операции обеспечивает, с одной стороны, очень слабое, очень молодое британское агентство, простите меня, прекрасное, профессиональное, но слабое. И с другой стороны, группка американских полицейских из Майами, ни черта не смыслящих в политике. Это хвост и собака, Рекс. Собака здесь», — ее рука поднялась над головой, «а там только хвост. Сейчас хвост впереди собаки».
На Гудхью накатила волна самообличения. Ведь Пэл Фрей его предупреждал, а он не придал значения. «Даркер готовится отбить свои прежние позиции», — говорил Пэл Фрей. «Он рвется вперед под американским флагом».
«Рекс!» —
так громогласно рявкнула Барбара Вандон, что Гудхью чуть не подпрыгнул в кресле.
«Мы имеем дело с глобальным перераспределением геополитических сфер влияния, которое происходит прямо у нас под боком, на заднем дворе. А дело поручено непрофессионалам. Они бегают с мячом в то время, когда следовало бы его отпасовать. Они не умеют мыслить масштабно. То, что картели распространяют наркотики, это отдельный вопрос. Есть специальные люди, которые должны заниматься этой проблемой. Мы с этим живем, Рекс. И дорого за это платим».
«Ох, по высшей ставке, Барбара, насколько мне известно», — мрачно согласился Гудхью. Но даже после 4 лет, проведенных в Лондоне, Барбара Вандон была совершенно невосприимчива к иронии. Она продолжала.
«Картели заключают договоры друг с другом, закупают военную технику, тренируют своих парней, согласуют свои действия. Это, Рекс, уже совсем другая игра. Суть не в том, что кто-то в Южной Америке помогает картелям. Суть в том, что картели, объединяясь, приобретают силу. Это же ежу понятно. Полиции тут делать нечего, гнаться не за кем, стрелять не в кого. Тут геополитика, Рекс. Поэтому мы должны пойти в парламент и сказать: ребята, мы подчиняемся обстоятельствам. Мы переговорили с уголовной полицией, и она любезно устранилась. В свое время она сделает свое дело, это ее право и долг. А пока ситуация сложная, с геополитическим подтекстом, со множеством острых углов, и поэтому явно входит в компетенцию чистой разведки. Испытанные и верные специалисты из чистой разведки готовы к решению самых сложных проблем геополитического характера».
Она, кажется, кончила, и, подобно актрисе после удачного представления, повернулась к Марджорему, как бы желая спросить: «Ну, как я тебе?» Но Марджорем остался благожелательно равнодушным к ее страстной речи.
«Я думаю, в словах Барбары много верного», — проговорил он с честной открытой улыбкой. «Конечно, мы не будем возражать против перераспределения обязанностей между службами. Но решение принимать не нам».
Лицо Гудхью окаменело. Руки безжизненно лежали на столе, не повинуясь хозяину.
«Да», — согласился он. «Решение принимать не вам, а координационному комитету и никому другому, председателем которого является ваш шеф, а вы, Рекс, секретарем, основателем и главным благодетелем», — напомнил Марджорем с неизменной улыбкой. и, если можно так выразиться, моральным арбитром.
Но на Гудхью невозможно было воздействовать лестью, даже такому признанному миротворцу, как Нил Марджорам.
«Перераспределение обязанностей, как вы это называете, ни при каких обстоятельствах не может осуществляться самими конкурирующими агентствами, Нил», — сурово произнес он. «Даже предположив, что уголовная полиция готова покинуть поле, в чем лично я весьма сомневаюсь, агентство не вправе делить между собой обязанности без комитета. Именно для этого и существует общее руководство. Спросите у председателя». Кивнул он в сторону своего начальника.
Никто не произнес ни слова, пока начальник Гудхью не издал какой-то клокочущий звук, в котором нашли выход сомнения и раздражения вместе с легкой отрыжкой.
«По всей видимости, Рекс», —
сказал он, подчеркнуто гундося, подобно консерваторам с первых скамей.
«Если братишки собираются прибрать пиявку к рукам со своей стороны, нам с нашей, хочешь не хочешь, остается спокойно обдумать, следует ли их примеру. Как иначе? Я говорю «если», потому что наше обсуждение неофициальное. На официальном уровне пока ничего не предпринималось, ведь так?»
«Если и не так, меня в известность не поставили», — холодно ответил Гудхью.
«Эти чертовы комитеты поворачиваются так медленно, что до Рождества мы не получим ответа. Рассуди, Рекс, у нас ведь есть кворум. Вы, я, Нил, мы можем сами все решить».
«Слово за вами, Рекс», — приветливо сказал Марджорам. «Вы у нас законодатель. Если вы не можете что-нибудь переделать, то кто же может? Ведь схема контактных параллелей придумана именно вами. Уголовная полиция завязана с уголовной полицией, шпионы со шпионами, никто друг с другом не перекрещивается. Мы назвали ее словом Гудхью и справедливо назвали. Вы продали эту идею Вашингтону, получили поддержку кабинета, провели в жизнь. Тайное агентство новой эры, так, кажется, называлось ваше исследование. Мы только подчиняемся неизбежности, Рекс. Вы выслушали Барбару. Если речь идет о выборе между изящным маневром и жестким столкновением, я всегда выбираю первое. Не следует попадать в собственную ловушку».
Гудхью уже весь кипел, но он был достаточно искушен, чтобы позволить своим чувствам вырваться наружу. Он заговорил спокойно и взвешенно, глядя в лицо Нилу Марджораму. Он сказал, что рекомендации, данные координационным комитетом своему председателю, новый кивок в сторону шефа, были приняты на пленарном заседании, а не рабочей группой. Он сослался на то, что комитет признал перегруженность Риверхаус и указал на целесообразность передачи ряда полномочий, а не возвращения прежних. И министр с этим согласился.
«Если только за ланчем вы не поменяли свою позицию», — обратился он к шефу, хмуро взирающему на него из-за сигарного дыма. Он добавил, что, по его сугубо личному мнению, в расширении полномочий нуждается именно полиция, чтобы иметь возможность эффективно решать стоящие перед ней задачи. В заключение он сообщил, пользуясь конфиденциальностью встречи, что считает работу экспертов по изучению снабжения несоответствующей современным требованиям и подрывающей авторитет парламента. На следующем заседании комитета он намерен внести предложение об организации проверки ее деятельности. После этого он скромно, как в церкви, сложил руки, словно говоря, я выразил свое мнение, и стал ждать взрыва. Взрыва, однако, не последовало. Шеф Гудхью извлек из-за нижней губы кусочек зубочистки, не отрывая взгляд от платья Хейзел Банди.
«Ну что ж, окей», —
выдавил он из себя, избегая смотреть на кого-либо.
«Интересно. Спасибо. Приму к сведению». «Да, действительно, есть пища для размышления», — легко согласился Голд и улыбнулся Хейзел Банди, которая ему не ответила.
Нил Марджорам, казалось, не мог выглядеть более благодушным. Спокойны и ясны были его правильные черты, столь явно свидетельствовавшие о нравственных достоинствах человека.
«Есть минута, Рекс», —
сказал он, когда все ушли. И Гудхью решил,
Прости его, Господь, что после недавней словесной дуэли Марджером хочет убедиться, что никакого неприятного осадка ни у того, ни у другого не осталось. Гудхью гостеприимно пригласил Марджерема в свой кабинет, но тот был слишком тактичен, чтобы согласиться. «Рекс, вам нужно проветриться, чтобы остыть. Давайте прогуляемся». Был солнечный осенний полдень. Листья на деревьях отливали розовым и золотым. Туристы праздно прогуливались по тротуарам вблизи Уайт-Холла. Марджерем бросил на них отеческий взгляд. «Да-да. Эстер, кажется, была права. Движение в пятницу, в час пик, действительно очень сильное». Но Гудхью все отлично слышал. «Старушка Барбара немного завелась», — сказал Марджерем добродушно.
«Интересно, кто ее так завел?» — ответил Гудхью.
«Мы ее предупреждали, что с вами этот номер не пройдет, но она решила проверить».
«Чепуха. Вы же сами подбивали ее».
«А что нам было делать? Прийти к вам с протянутой рукой и сказать: «Рекс, отдайте нам пиявку. Всего-то одно дельце, боже мой». Они вышли на набережную Темзы, которая, по-видимому, и была целью их прогулки. «Можно лавировать, можно переть на пролом, Рекс. Вы уж чересчур правильный человек. Это все потому, что зеркальная схема — ваше детище. Полицейский с полицейским, шпион со шпионом, а вместе ни-ни. Вы не терпите полутонов. В этом ваша беда».
«Нет, Нил. Скорее наоборот. Если я когда-нибудь возьмусь за свою автобиографию, назову ее «Полумеры». Нам следует быть тверже. Мы слишком податливы».
Тон их беседы был совершенно товарищеский. Два профессионала обсуждают разность своих подходов на берегу Темзы.
«Должен признать, ты поймал нужный момент», — одобрительно заметил Марджерем.
«Все эти разговоры о наступлении новой эры очень пригодились. Гудхью — сторонник открытого общества. Гудхью — человек нового мышления. С ума сойти. Ты сумел тогда отхватить солидный кусок, надо признать. Конечно, его нельзя отдавать без боя. Чего же ты хочешь?»
Они стояли плечом к плечу, глядя на Темзу. Гудхью положил руки на парапет. На них были надеты неподходящие к случаю велосипедные перчатки, потому что в последнее время у него появилась зябкость, вызванная нарушением кровообращения. Не совсем понимая смысл вопроса Марджерема, он повернулся к нему за разъяснением. Но ему открылся только благочестивый профиль Марджерема, радушно взирающего на проплывающий мимо прогулочный катер. Потом Нил тоже повернул голову, и они оказались лицом к лицу на расстоянии не более 12 дюймов. Если движение транспорта в самом деле было сильным, в тот момент Гудхью его вовсе не замечал.
«Передаю слова Даркера», — проговорил Марджерем с улыбкой. «Рекс Гудхью лезет не в свое дело. Сфера интересов, о которых он не знает и не должен знать. Большая политика, высокопоставленные действующие лица и тому подобное. Вы живете в Кентиштаун, верно? Небольшой домик с тюлевыми занавесками».
«Почему вы спрашиваете?»
«У вас просто появится дядюшка в Швейцарии, давно обожающий племянника. В день, когда пиявка окажется в наших руках, он неожиданно умрет, оставив вам 750 000 фунтов, а не франков, свободных от налога, в качестве наследства. Вы ведь знаете, что говорят мальчики из Колумбии. У тебя есть выбор — стать богатым или умереть». Даркер выразился так же.
«Простите, я что-то сегодня неважно соображаю», — сказал Гудхью. «Вы что же, грозите мне убийством или взятку предлагаете?»
«Для начала мы испортим вам карьеру. Мы-то сумеем, поверьте. А если нет, тогда подумаем. Не надо отвечать сейчас, если вы смущены. Вообще не отвечайте. Просто делайте. Действие — лучшее слово, Гудхью». Он сочувственно улыбнулся. «Вам никто не поверит. Во всяком случае, в вашем кругу. Старина Рекс выживает из ума. И это уже с ним давно, просто он это скрывал. Если не возражаете, напоминать я не буду. Я ничего не говорил. Это была просто приятная прогулка вдоль реки после очередного скучного совещания. Хорошего вам отдыха.
«Совершенно бредовая идея», — говорил Гудхью Берру полгода назад за скромным обедом. «Она не только абсурдна, но и губительна. Я не хочу полемизировать и запрещаю когда-либо говорить со мной на эту тему. Мы в Англии, а не где-нибудь на Балканах или Сицилии. У тебя может быть своя агентура, Леонард, но, пожалуйста, навсегда оставь свои готические фантазии, в которых группа по изучению снабжения предстает ворочающей миллионами бандой рэкетиров, действующих в интересах Джеффри Даркера, кучки нечистых на руку банкиров, брокеров и комиссионеров и продажных офицеров разведки по обе стороны Атлантики». «Так можно дойти до умопомешательства», — предупредил он Берра.
И вот до чего дошел он сам. В течение недели после разговора с женой Гудхью бережно охранял свой секрет. Человек, не доверяющий себе, не доверяет никому. Берр сообщил по телефону из Майами новость о воскрешении пиявки, и Гудхью, как мог, старался разделить его радость. Рук временно заменил Берра в офисе на Виктория-стрит. Гудхью пригласил его на ланч в Атенеум, но довериться не решился. Однажды вечером забежал Пелфрей с каким-то путанным сообщением о том, что Даркер запрашивает британских торговцев оружием о возможностях использования кое-какой современной боевой техники в климате, близком к южноамериканскому, якобы для консультации потребителей.
«Британской техники, Гарри? Это не Роупер, он закупает иностранную».
Пелфрей морщился и посасывал сигарету, то и дело доливал себе виски.
«Но это все-таки может быть Роупер, Рекс. Что, если он прикрывает ими задницу? Ведь если эти игрушки британские, нашему терпению нет предела, ты понимаешь, о чем я. Если они британские, наши глаза слепы, а голова в песке. Шли хоть Джеку-потрошителя!» Он гнусно захихикал.
Был прекрасный вечер, и Пелфрею захотелось размяться. Поэтому они вышли и прогулялись до ворот Хайгейтского кладбища, нашли уединенную скамейку и присели на нее.
«Марджером хотел купить меня», — сказал Гудхью без всякого вступления, — «за 750 000 фунтов».
«Именно так они себя и ведут», — ответил Пелфрей, нисколько не удивившись. «Из-за границы и дома».
«Предлагался не только пряник, но и кнут».
«А да, да, так они и делают», — сказал Пелфрей, закуривая новую сигарету.
«Кто они, Гарри?»
Пелфрей сморщил нос, несколько раз моргнул и, кажется, странным образом растерялся.
«Ну, несколько умников с хорошими связями. Ты знаешь?»
«Я ничего не знаю».
«Хорошие сотрудники, холодные головы, сохранившиеся со времен Холодной войны. Те, кто испугался остаться без работы. Ну, понимаешь, Рекс?»
Гудхью подумал, что Пелфрей описывает как раз его случай, и это его огорчило.
«Тренированные двуличности», — продолжал Пелфрей, как всегда облекая свои мысли в обрывочные, заштампованные фразы. «Порождение рыночной экономики, выскочки 80-х. Греби сколько можешь, все так и делают, никогда ведь не знаешь, откуда грянет новая война. Все по-прежнему на своих местах, по-прежнему, конечно, в силе. Ты понял? Никто этого у них не отбирал. Вопрос только, где ее применить?»
Поскольку Гудхью ничего не ответил, Пелфрей вынужден был продолжить.
«Неплохие ребята, Рекс, не осуждай их слишком, просто немного придавлены. Нет больше Тэтчер. Нет необходимости сражаться с русским медведем. Не надо искать красных у себя под кроватью. В свое время они получили поделенный мир. Две ноги хорошо, четыре плохо. Одним прекрасным утром они проснулись и... как бы это сказать? Ну, ты знаешь».
Он пожал плечами.
«Кому может понравиться вакуум? Даже тебе не нравится, ведь так? Только честно, ты его ненавидишь».
«Под вакуумом ты подразумеваешь мир», — предположил Гудхью, вовсе не желая показаться придирчивым.
«Скорее скуку. Маломасштабность.
Это никому еще не доставляло удовольствия. Он снова усмехнулся и затянулся сигаретой. Еще пару лет назад они были персоны особой важности, солдаты холодной войны, лучшие места в клубах и все такое. Трудно остановиться, если начал когда-то играть в эти игры. Это так понятно.
Ну и что происходит с ними сегодня?
Пелфри потер нос тыльной стороной руки, как будто испытывал зуд.
Просто сидят по стенам, как мухи.
Я это знаю. Но кто они?
Пелфри стал говорить уклончиво, как бы желая уйти от своих собственных суждений.
Люди с Атлантики. Никогда не доверяли Европе. Для них Европа — Вавилон, покоренный варварами. Америка — вот единственное место на Земле. Вашингтон — подлинный Рим, даже если Цезарь немного потрепан.
Он скорчил растерянную гримасу.
Спасители человечества, вершители судеб мира, мировые стражи порядка. Замахиваются на историю и при этом не прочь подзаработать немного шиллингов на стороне. Почему бы нет? Так поступали все.
Еще одна гримаса.
Немного испорчены, и все. Не стоит их винить. Уайтхолл мечтает от них избавиться. Все думают, что они еще могут кому-то понадобиться. Общая картина никому не известна, поэтому никто не знает, что ее как таковой нет.
Он опять потер нос.
Пока они ублажают братишек, не слишком транжирят деньги и не дерутся на публике, они могут позволить себе все, что угодно.
«Как они ублажают братишек?» — спросил Гудхью, зажав голову между ладонями, как при ужасной мигрени. «Растолкуй мне, будь другом».
Пелфри заговорил снисходительно, как с капризным ребенком, но с некоторым раздражением.
«У братишек есть законы, старина. За ними тщательно следят. Устраивают показательные суды, сажают честных шпионов в тюрьму, а чиновников высокого ранга подвергают допросам. У британцев нет ничего подобного. Есть только ваш комитет, если не ошибаюсь. И, откровенно говоря, вы там не слишком придирчивы».
Гудхью поднял голову, затем снова обхватил ее руками.
«Продолжай, Гарри».
«Забыл, где остановился».
«Каким образом Даркер ублажает братишек, когда у них возникают трудности с законом?»
Пелфри отвечал неохотно.
«Ну, это просто. Какая-нибудь шишка из Министерства торговли в Вашингтоне заявляет братишкам, вы не должны вооружать мумбу-юмбу, вы нарушаете закон. Понятно?»
«Пока да».
«Есть», — отвечают братишки, — «слушаем и повинуемся. Мы не будем вооружать мумбу-юмбу».
А часом позже они соединяются с братцем Даркером.
«Джеффри, старина, сделай одолжение. Мумби-юмби требуется подкинуть несколько игрушек». «Конечно, на поставки оружия мумби-юмби наложено эмбарго, но кто на него не наплюет, если можно пополнить казну зелененькими?» Даркер звонит одному из своих доверенных лиц. Джойстону Брэдшоу, Спайке Лоримеру или еще кому-нибудь подобному. «Грандиозные новости, Тони! Зеленый свет мумби-юмби! Тебе придется пройти с черного хода, но мы сделаем так, что дверь будет открыта. Потом следует P.S.»
«P.S.?»
Пелфри вдруг лучезарно улыбнулся, очарованный наивностью Гудхью.
«Постскриптум, старина! Сладкий ты мой! Да, и пока ты этим занимаешься, то не учти, что оговоренная доля за впрыскивание составляет 5% с операции и перечисляется на счет фонда вдов и сирот группы по изучению снабжения в банковской фирме «Жулики и братишки» Лихтенштейн. Это цирковой номер с собачками, получающими в конце кусочек сахара. И все шито-крыто. Ты когда-нибудь слышал о ком-то из английской разведки, схваченном за руку прямо у кассы? Или о британском министре, приведенном к судье за нарушение своих собственных распоряжений? Не смеши, они в огне не горят и в воде не тонут.
Почему чистая разведка так желает заполучить пиявку?
Пелфри попытался улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Он вынул изо рта сигарету и поскреб затылок.
«Почему им требуется пиявка, Гарри?»
Глаза Пэлфрея быстро оглядели темнеющие купы деревьев напротив, ища не то убежище, не то скрывшегося там шпиона.
«Здесь ты должен разбираться сам, Рекс. Мне это не по силам. Да и тебе на самом деле тоже. Прости».
Он уже поднимался со скамейки, когда Гудхью крикнул «Гарри!». Губы Пэлфрея скривились от неожиданности, обнажив плохие зубы.
«Рекс, ради бога, ты не знаешь, как обращаться с людьми. Я трус. Не дави на меня, иначе я замолчу или навру чего-нибудь. Иди домой, выспись. Ты слишком порядочен, Рекс, это тебя и погубит».
Он нервно огляделся вокруг и вдруг смягчился.
«Покупайте только британское. Вот в чем соль. В состоянии ты понять хоть что-нибудь дурное?»
Рук сидел за столом Берра в офисе на Виктория-стрит. Берр находился на пункте связи в Майами. Оба держали в руках трубки телефона.
«Да, Роб», — говорил Берр радостно. «Еще раз подтверждаю, делай как решено».
«Давайте еще раз уточним», —
сказал Рук тоном, каким военные обычно обговаривают распоряжения гражданских.
«Пожалуйста, повторите все еще раз».
«Вытащи все его имена и распиши все покрасивее, Роб. Пайн, он же Линден, он же Боригар, он же Ламон, в последний раз замеченный в Канаде. Убийства, многократные кражи, перевозка наркотиков, получение и использование фальшивого паспорта, нелегальное проникновение в Канаду, нелегальный выезд, если только такая штука существует. Ну и еще что там придумаете поинтересней?»
«Устроить побольше шума?»
Рук не разделял веселости Берра.
«Да-да, побольше шума. Это везде имеет значение, верно? Международный розыск Томаса Ламона, преступника. Мне нужно прислать тебе заказ в 3 экземплярах».
«А когда он перейдет мост, мы сожжем его», — когда-то сказал Берр.